Этот удивительный, неповторимый, какой-то флейтово-гобойный голос, наверное, знаком каждому. Это голос народной артистки России Елены Камбуровой, которая побывала 15 ноября с концертом в Екатеринбурге. В окружном доме офицеров зал был полон, в основном, конечно, людьми старшего поколения, тех, кто помнит Елену Антоновну с юности, 60-х годов, когда она начала выступать перед студенческими аудиториями Москвы и появились ее первые записи на радио. Но есть поклонники Камбуровой и среднего возраста, и молодые. Она много работала в кино, и, наверное, почти нет таких людей, которым не был бы знаком ее голос. Вспомним хотя бы несколько фильмов: «Раба любви», «Дульсинея Тобоска», «Небеса обетованные», «Приключения электроника», «Гардемарины вперед», «Приходи на меня посмотреть» и многие-многие другие. Елена Камбурова начала петь, еще учась в Московском цирковом училище. И сначала выступала с песнями Булата Акуджавы и Навеллы Матвеевой. Впрочем, поет она песни Акуджавы и Матвеевой до сих пор. «Счастливое сочетание вокала, ума и таланта» — так определил дар Елены Камбуровой Булат Акуджава. Исповедальность, темперамент, романтизм юной певицы сразу привлекли к ней внимание зрительской аудитории. Ведь 60-е годы были временем необычайного подъема интереса к поэзии. Именно поэтическая основа песни стала для Камбуровой ключом при поиске репертуара. Музыка была воспринята молодой актрисой как часть поэтического мира, как средство укрупнения звучащей мысли. Ее увлекало максимальное сближение слова и звука, одухотворение мелодии. Так постепенно на отечественной эстраде сложился особый оригинальный песенный жанр Елены Камбуровой. Это искусство, представляющее синтез музыки, поэтического слова и актерской работы, где непременно присутствуют еще два момента – авторская сопричастность и импровизация. В 1992 году Камбурова создала Московский театр музыки и поэзии, стремясь объединить близких ей по мировоззрению певцов и артистов. Наш театр сегодня – это появление в России традиции петь и слушать песни, в основе которых стихи, окрыленные музыкой, их актерское проживание и душевное напряжение зрительного зала, говорит певица. Вместе с журналисткой областной газеты Ириной Клепиковой мне посчастливилось взять интервью у Елены Антоновны Камбуровой накануне ее концерта в Екатеринбурге. Сегодня я предлагаю вашему вниманию его первую часть. И, конечно же, в нашей передаче будут звучать песни Елены Камбуровой. Как мы заранее договорились, вопросы будут звучать в передаче не только мои, но и те, что задавала Ирина Клепикова. Итак, мы в гостях у Елены Антоновны Камбуровой.
Вопрос, может быть, простой, с одной стороны, с другой стороны, очень важный. Вы учились в Институте легкой промышленности и в цирковом училище. Mm-hmm. Вот когда, в какой момент возникло ощущение своего, вот своей ниши, своего предназначения, и на чем это случилось?
Ну, дело в том, что есть такие вещи, действительно, именуемые интуицией, вот, внутренним голосом. Вот поэтому вот то самое со мной случилось, потому что никаких как бы предпосылок внешних для того, чтобы я занималась чем-то, что связано со сценой, у меня не было. Ну, все-таки довольно не очень такой бойкий, стесняющийся там и прочее, ничего этого не было. Но вот внутренний такой голос говорил, что-то я должна делать, что-то такое, что есть сцена. Вот, поэтому это буквально с каких-то поздних классов школы. И там дальше вот очень медленные какие-то интуитивные такие поступки и вхождение в какую-то свою, такую, на свою какую-то тропинку. Вот, которая была действительно сначала тропинкой, а потом она вылилась в нечто похожее на дорогу.
А вот именно вот mm-hmm. этот жанр, я просто хочу еще уточнить, mm-hmm. сцена, она привлекает mm-hmm. многих и разных. Mm-hmm.
Да.
А вы в этом смысле вообще как монополист, наверное, вот этого жанра? Mm-hmm.
Ну, так получилось. Знаете, это тоже очевидно, не очевидно, а точно есть такой вот судьба. Вот судьба была мне встретить песни, не совсем похожие на то, что звучало вокруг в то время, когда я вот только предполагала, что что-то буду делать на сцене. Вот встретились именно эти песни. Песни Новеллы Матвеевой, Булата Акуджавы. Вот. И вот, собственно, они и выстроили мою сценическую судьбу. Потому что с их исполнения, ну, мне сами песни понравились, мне очень захотелось это свойство каждого человека делиться тем, что ему нравится. Вот они мне понравились, и мне захотелось с ними выходить к зрителям, поскольку их вот просто так было бы неинтересно петь, проговаривать, прочитывать. Значит, появились какие-то определенные интонации, которые они как раз диктовали. Вот, вот они это продиктовали, и появились сначала разговорные песенные краски, а потом и актерские краски. Все это вот сложило вот этот жанр.
Елена Антоновна, а вот этот жанр шансона, он сейчас не умирает, по-вашему? Вообще вас не коробит, что, к сожалению, это слово превратилось у нас
В полную противоположность.
Ассоциация,
нет, это
вульгарность.
Нет, не ассоциация, а просто вот если бы как-то кто-то там задумывался во Франции над тем, что сделали с песней под названием «Шансон», то, наверное, они могли бы подать на суд, потому что, собственно, вся идея того, что есть шансон, и идеи, и мысли, и воплощение, оно прямо противоположно тому, что сегодня называется шансоном. Поэтому мне, конечно, когда я узнала, что будет такое радио, шансон, я сначала обрадовалась, но, послушав две передачи, я поняла, что это, в общем, ничего общего не имеет вот с тем, что называется шансоном. Вот. Но, правда, сегодня во Франции тоже то, что называется шансоном, ну, это, конечно, не то, что у нас сегодня, но и не то по-настоящему, что являла собой французская песня 60-х, 70-х годов. То есть это мне повезло, и я, в общем-то, совпала во времени, мое формирование совпало с тем, что являла собой французская песня вот в то время. Это невероятно мощный сплав поэзии, музыки и исполнения. Во всех смыслах исполнения. Не только, хотя человек, который выходил с этим жанром, должен был обладать и вокальными данными, актерскими данными, вот, и сама песня, как правило, была облечена и соединена с интересными не только музыкальными решениями, но и аранжировками. Вот, поэтому вот это, я думаю, за всю историю песни это, может быть, самый яркий, самый мощный бит и, в общем-то, звучание песни был именно во Франции. Мне повезло, что тогда, когда я только начинала, я имела возможность бегать в театр эстрады в Москве и видеть выступления французских шансонье. Вот это для меня стало довольно великой школой.
А сейчас вы кого-то могли бы назвать из современников наших, кто, ну, может быть, хотя бы не, ну, и не позорит это слово, этот жанр, и как-то его продолжает, развивает, может, кто-то из тех, кто в вашем театре
песни выступает? Нет, ну, в общем, ну, безусловно, из тех, кто как бы в жанре под названием попса, да, там очень много талантливейших людей, но как бы это совершенно другая культура и подбора песни, и решения и прочее, прочее. Многие театральные актеры могли бы работать в этом жанре, но, с одной стороны, у них нет по-настоящему времени этим заняться в силу занятости своей на съемках и там, и в театре. Вот, с другой стороны, вот то, чем я занимаюсь, это не поддержано ни телевидением по-настоящему, ни печатью, ну, ни многим. Поэтому это вступать на этот путь, он во многом путь безвестности, и не только, но и невостребованности. Потому что очень, вот сегодня бы начали многие вот петь, да, но я приезжаю в город и говорю, вот тем, кто меня принимает, говорю, вот есть такие-то, такие-то. Говорит, ну, знаете, они там не звучат, и все, на них никто не пойдет. Вот это такое колесо такое, из которого вырваться очень трудно. И большая редкость, чтобы кто-то все-таки вырвался. Вот. То, что делает Лена Фролова, это не совсем то, чем я занимаюсь, но у нас очень родственный климат наших выступлений. И, в общем, практически все, что делает Лена, это в основе этого поэзия. Ну, она так в ранге бардов, но очень опережая их. Вот.
Вот то, что театр песни, мы можем судить по вашим выступлениям, либо так сказать, воочию, либо вот на слух, да? Но очень мало людей из российской провинции представляют, что из себя вот спектакли в театре песни, потому что их нигде не показывают. Я вот буквально вчера, когда был вечер в Вахтанговой, там показали фрагмент, видимо, тоже их подравляли, и мы понимаем, что есть какое-то действие. Вот немножко об этом можно рассказать? Может быть, об одном спектакле, самом таком выразительном?
Ну, дело в том, что вот видите, как назовешь, так и получается. Мы назвали, когда было вот время, нужно было назвать то театр, который появлялся. И вот, может, был театр песни, там еще как-то, но мы назвали театр музыки и поэзии. И слово сформировало дальнейшую судьбу, и в соответствии с этим и обстоятельствами и появлением режиссера Ивана Поповски музыкальные замыслы, в которых как раз слово почти не звучало, а звучала музыка, вот эти все замыслы, они с появлением вот и режиссера, и Олега Синкина, ну, который, в общем-то, со мной вместе, пианист, аранжировщик и композитор. Вот первая же идея музык Шуберта и Шумана, вот певицы наши, ну, иногда меняются, но, в общем, в принципе, голоса вот эти вот, контральта, сопрано, мецо-сопрано, вот они собрались, и музыканты, и аранжировка определенная, и форма спектакля, именно спектакля, это уже не были отдельные номера камерного пения, а вот именно спектакль. Эти, по многим признакам, да, этой сценографии, костюмы и, так сказать, мизансцены, прочее. Ну, тут объяснить и трудно, это надо видеть. В общем-то, я очень рада, что у нас так получился, что триптих, вот «Грёзы» — это Шуберт и Шуман, потом «Абсент» по французским песням и французской музыке, и «Третье времена года». По циклам многие композиторы писали «Времена года» – Чайковский, Вивальди, Пиццола. Вот. И вот такое действо, где музыка – самое главное действующее лицо, где есть свет, мизансцена, звучание голосов, оркестра. Вот. Ну, это вот нужно видеть действительно. И совсем недавно канал «Культура» снял один из них, это «Времена года». Я надеюсь, что они будут показаны по телевидению. Также был показан по телевидению наш спектакль «Капли датского короля».
Лена Антоновна, вот сейчас часто постоянно говорят вот эту фразу об упадке духовности в России, о том, вот куда мы катимся и так далее. И каждый под словом уже, к сожалению, совершенно затертым духовность понимает что-то свое. Для вас что такое духовность, духовный человек? Что это? Из какой это сферы вообще в вашей жизни? Жизни вообще?
Из сферы человеческого бытия. То есть мне кажется, что, ну, как высоко духовный путь, это действительно путь наших самых великих посвященных, святых, но это путь, на который способны действительно в веках единицы. Вот. Но каждый человек может приобщиться этой духовности, зная жизнь этих людей и живя хотя бы по основополагающим принципам. По основополагающим принципам, которые завещал Господь через Иисуса Христа. Поэтому вот, когда это есть, это есть. Потом можно быть, можно многого не знать. Можно не знать ни в литературе, ни в духовном в каком-то пути. Не знать даже, вот не знать ни Александра Свирского, ни Вырицкого, ни Серсоровского. Можно не знать этого, можно не знать литературы, можно не знать наук. Многого можно не знать, но оставаться при этом очень добрым человеком, понимающим и отличающим добро от зла, просто самые элементарные вещи, способным на добрые поступки и не понимающим, как можно предать человека, убить человека. Так вот, какие-то вот такие нарушить эти заповеди. Это, в общем-то, вот эта доброта, любовь, когда они есть в человеке, вот это и есть для меня, это есть образ духовного человека, потому что дух для него здесь важнее благополучия, чего-то еще, в общем. Вот это интуитивно такое, многие с этим рождаются. Многие, рождаясь, как бы попадают в мир, который их, в общем, уничтожает. Они и хотели бы, но принципы стадных пониманий каких-то вещей, они им овладевают, и подобно тому, как человек вообще заболевает чем-либо, будучи здоровым, как бацилла это, вот, она проникает в него. Это реже случается со взрослыми и гораздо больше встречается с детьми, потому что они рождаются добрыми, светлыми. Достаточно посмотреть, как улыбаются совсем маленькие дети. Они открыты этому миру, все. Но вот они приходят в ясли сначала, в детский сад, и тут начинаются эти заболевания. Этим стяжательством, очень многим, что поощряется, вот, и они вот и вырастают такими, какими их сегодня мы видим в большом количестве в нашей стране. Вот поэтому все эти разговоры о бездуховности, ну, естественно, потому что очень трудно быть в этом и не заразиться.
А что нужно, как вы думаете, чтобы, во-первых, не заразиться, во-вторых, для того, чтобы не скатываться дальше в эту яму? Может, образование, как вы относитесь?
Ну, правильно, но
образование. Об образовании православном именно, вот, духовное образование,
ну,
в школе и так далее. Это важно?
Вот, ну, это не просто важно, это суть жизни вообще общества. Но в слове «образование» корень этого слова «образ». Поэтому по образу и подобию. Вот если детство... все объяснить маленькому существу, что такое хорошо и что такое плохо, вот и выходит образованный человек, который, опять же, не обязательно может быть образован в смысле цифр, каких-то еще знаний, но он будет образован в самом главном, в каких-то понимании тонкости этой жизни и понимании того, что совесть – это не просто слово, а это... значимое понятие.
Я однажды задачила доктора филологических наук, когда мы разговаривали о Чехове, и я сказала, спросила, говорю, когда-то мы рассказ Ионыча читали, да, для нас Ионыч это был, так сказать, отрицательный персонаж, который начал, так сказать, с 3 рублей, а кончил, как бы, ну, продажей собственной души. Сейчас Ионыч у нас каждый второй, и они герои жизни.
Да.
Как с этим быть? Вот как примириться с тем?
Примириться очень трудно. Но в данном случае только то, что проповедовал Серафим Саровский. Другого пути я не вижу. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся. То есть ты отлично понимаешь, что не можешь совершить революцию культурную, во всяком случае. Да? Ну, не в состоянии. Тебе не дадут трибуну, ты ничего не можешь. Вот. Но я выхожу к своим зрителям, и это не 2 человека, вот, чуть больше. Поэтому я читаю их письма, я вижу их глаза, я чувствую их внимание и благодарность, в общем, вот. И от того, что они такие, рядом с ними тоже могут быть. Вот таким образом вот и у меня, да, круги по воде, и поэтому я уж, казалось бы, вот в этой истории должна была уже быть выброшена с этой дороги. Меня как бы должно было бы, казалось бы, не быть, а я есть, и ну, поразительно, ну, во многих городах, и в Москве в том числе, очень серьезно помолодел зритель. Вот, то есть это значит, что пришли вот как так, эдак, но они есть.
И у нас помолодел. Вы же у нас далеко не первый раз, который уже, вы не помните?
Нет, я очень много. Если, потому что Екатеринбург был одним из самых... Ну, это как в другой жизни. Вот там, это в зале филармонии, по 6 концертов. И это все-все было. Было, и эти времена уже вряд ли вернутся. Вот, но... И всякое могло быть, но тем не менее я... разъезжаю, есть этот театр наш, пусть он камерный, но у него действительно очень трудно попасть людям там и прочее.
Золотой, с высокими воротами. его преисполненные очи, с ними золотой орел небеса, чей так светил взор незабываемый. Голубой горит одна звезда, она твоя, ангел мой, она всегда твоя. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай тебя звезда ведет дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и белый вол, преисполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор
где-то произнесли в интервью замечательную фразу, что песня наша больна сейчас. Но больна, по-моему, не только песня, больна вообще эстрада. Вот считаете ли вы, что все равно какая-то цензура художественная должна в государстве возродиться? Потому что вот эта вакханалия, которой отдано все, она, в общем-то, ведь...
Ну, это понятно, да, естественно, я в свое время очень серьезно страдала от того, что у нас в стране была такая жесткая цензура, где за любым сочетанием слов видели вообще какую-то антисоветскую пропаганду, вот, и в частности, и в Свердловске, кстати, тогда меня просто спасли журналисты, потому что все никак не могли понять, как вот так вот, почему такое внимание, почему трудовой опас взял филармонию, что это такое, что это за молодежь такая. Вот. Ну вот помню, что журналисты, и в том числе Маша Пинаева, Царство Небесное, они сделали все возможное, чтобы я тут удержалась в городе, продолжала приезжать. И статьи в газетах были, они пробивали буквально, и радиоинтервью, и как-то меня все время упрочали здесь. Вот. А это то, что происходит, это требует, просто абсолютно требует нравственной цензуры. Просто без нее нельзя. Но поскольку это стало нормой, от самых высоких наших инстанций, они не видят в этом пошлость, грубость и вообще кошмар. Они в этом сами не видят. Поэтому можно только мечтать. Хотя об этом говорят очень, говорили и говорят, продолжают говорить очень многие. Подобно мне очень многие люди. Но, как говорится, не во всеуслышание. Хотя и вот иной раз я помню поэт Юрий Кублановский, ну, буквально мои слова, прям, знаете, мои мысли и слова по центральному телевидению сказал, вот приблизительно то, что я сказал, только он более жестко о том, что вообще это все льются и льются эти эстрадные помои. Вот, и ничего хорошего ждать от такого Нельзя. Меня потрясло совершенно последнее интервью выдающегося пианиста Николая Петрова, который просто вовсю кричал о том, что вы остановитесь, что вы делаете. Ведь это же, если бы культура была сама по себе, это ладно, ну вот резвится общество таким образом. Она не сама по себе, она очень влияет на душу и на ее отсутствие, в общем-то, в результате. Вот, и она... Это страшно, действительно.
Вопрос в том, наверное, кому эту нравственную цензуру осуществлять? Так ли много людей осталось, которые могли бы...
Нет, осталось много людей, но это вопрос действительно сложный, потому что управлять людьми и направлять некультурных людей в любую сторону очень легко. Позови им, покажи им какой-нибудь фантик или что-то, они пойдут грабить, убивать, что угодно, потому что нет культуры. Культура – это прежде всего нравственность, понимаете? Вот это грустно, да.
Ну, Тоня, вот вы говорили о том, что как бы вот этот жанр вы впервые услышали, вот, почувствовали во Франции, да, в 60-х годах. А вот вообще за границей есть ли аналоги того, что делаете вы? Общаетесь ли вы вот с коллегами?
В Тугале как был жанр фадо, пение песен в такой нормальной человеческой манере, в камерном климате и с нормальными текстами, с стихами, с хорошими лицами. Это все было и есть по сей день. Вот на них вот эта американизация, апопсизация, что ли, культуры, она не повлияла, чему я очень радуюсь.
Если можно, немножко на личный вопрос переключусь. Вот в жизни каждого человека бывают такие ситуации выбора. У одного человека это может быть раз за всю жизнь. Вот ситуация, когда он выбрал нечто, и жизнь его повернулась на 360 градусов. Вот как часто у вас такие были жизненные ситуации?
Ну, так уж на 360 не очень поворачивалось. Медленно вообще все как-то так. Медленно и постепенно. Не было крутых маршрутов поворотов. Ну, был, конечно, вот когда я занимаюсь в Институте легкой промышленности, поняла, что все, вот надо как-то. И вот так повернула, и тут Москва, сложности поначалу и прочее. Но все-таки уже потом начался этот путь.
А судьбоносные встречи какие-то? Вот когда вы понимаете, что если бы этого человека не встретили, то были бы другой.
Ну, то есть, в принципе, если бы я не встретила с песнями Булата Акуджавы, потом Микаэла Тривердиева, Владимира Дашкевича, Ларисы Крицкой, Новеллы Матвеева, Юлии Кима, если бы всего этого не было, а я продолжала бы любить только то, что любила в школе, и притом теперь я понимаю, что это действительно прекрасные песни, просто не мои. Весь репертуар Шульженко. Добрые, красивые песни, никакого кривляния в исполнении, в общем, все очень достойно. Просто это не, как бы не, ну, не мой жанр, не мое. Вот. Да и вообще вот та вся эстрада, опять же, абсолютно не моя, но, в общем, с ней можно было как-то, ну, слушать там и прочее. Вот. Вот то, что с определенного момента вот пошла это чуть-чуть до перестройки, потом дальше уже. Вот. И главенствующая краска агрессия. Вот еще очень агрессивная. Агрессия в музыке – это только краска. Это можно, понятно, когда в шестой симфонии, в Шостаковиче идет, прям вот идет образ фашизма, немецких танков, которые вот по всей Европе идут. Это понятно. А когда это вся, казалось бы, лирическая песня, и вдруг идет такой ор-крик, что просто не знаешь, куда деться от этого.
Вы слушали первую часть беседы с народной артисткой России Еленой Антоновной Камбуровой. Продолжение прозвучит в следующий четверг.
Господи, не охнуть, не вздохнуть. Дни летят в метель круговерти, жизнь тропинка от рождения к смерти. смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем. Как нам одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Субтитры сделал DimaTorzok.